друзья, в эфире передача «Год выборов», которую делает журнал «Город 812» совместно с «Фонтанкой офис». В студии главный редактор журнала «Город» Сергей Балуев, я его заместитель Антон Мухин и наш сегодняшний гость Максим Иванович Резник, депутат законодательного собрания, отец русской демократии и либерализма.
Нет, сын от второго брака.
Вот, я только не знаю, от какой партии.
Пока без
партии. Я запутался, честно говоря, в партиях.
Без партии. А про партии мы, наверное, поговорим.
Сергей Германович,
хотите? Да, вот меня живо волнует вопрос. Вот каждые выборы Кремль, да, который вы как либерал должны не очень любить, создает такую фейковую партию либеральную. Была партия Прохорова, да, сейчас партия Бориса Титова. И вы в нее вошли одним из лидеров, да, петербургского списка. Вот вам не совестно участвовать в кремлевском проекте, таком совершенно явном и очевидном?
Ну, Сергей Игоревич, сложно ответить на ваш вопрос. Считать. Хорошо, Сергей, договорились. Можно, ну, ответить коротко сложно, потому что... Хотя я, честно говоря, готовился к этому вопросу.
Понимаю,
я так догадывался, что это не вы не первый и не последний, кто спросит об этом. Но если серьезно, то я ни в каких кремлевских проектах не участвую. Я участвую в том, что считаю правильным. А выглядит ли это кремлевским проектом, это для меня важно с точки зрения репутационной, но не является ключевым обстоятельством. Потому что, знаете, вот... Было такое время в нашей истории, когда все участвовали в том, что называлось монголо-татарская ига. И все получали ярлыки на княжение. И при этом все понимали вот ту политическую реальность, которая существовала. Все ездили в Золотую Орду. Да, но поэтому это не является ключевым критерием для оценки некоторых исторических деятелей. В том числе, так сказать, и довольно знаменитых и любимых нашими соотечественниками.
Тем не менее, вот Александра Невского все время хает. Зачем
вот
ездил?
Александра Невского все время хает, но все-таки мы в целом даем ему оценку позитивную. По его делам судим все-таки. Я бы хотел, чтобы и вот отношение ко мне, ну, по крайней мере, так, у меня такие амбиции, было связано с моими конкретными делами. И я, мне кажется, достаточно последовательно в своей позиции, в своих решениях. Я еще в 2014 году сказал, что считаю, что городу нужна альтернатива. Еще в 2014 году я не в связи с какими-то там личными отношениями или симпатиями или антипатиями открыто поддержал Оксану Дмитриеву в качестве кандидата в губернаторы. Я считал, что она единственный человек, который может эту альтернативу составить. Содержательную и персональную. Значит, вместе мы участвовали в муниципальных выборах, история с губернаторскими известна. С тех пор моя позиция никак не поменялась. Я и хотел продолжать это взаимодействие. И случилось таким образом, что это желание оказалось взаимным. Я считаю, что сегодня мы вместе с Дмитриевой, с ее командой, с той группой, которая сложилась в законодательном собрании, можем составить и составляем, в общем, как я считаю, по своим поступкам, реальную альтернативу тому, что происходит в городе. Начиная с альтернативного бюджета, который я к вам сюда принес, но забыл в прихожей, я вам обязательно его подарю. Я понимаю, вы поскушнели, потому что неинтересно, а есть. Вы его не читали, не сомневаюсь.
Я читал.
До второй страницы.
До конца осилил. Я про него статью писал.
Значит, Сергею я подарю, посмотрим, сколько осилит он. Но если серьезно, хотя это серьезный вопрос, мы представляем эту альтернативу. Допущена ли эта партия и будет ли она допущена к выборам, безусловно, зависит от Кремля. Как и все остальное в этом процессе, в очень большой степени зависит от Кремля. Значит, хорошо это или плохо? Знаете, переговоры ведутся даже на войне. Вопрос только на что ты готов этих переговоров. Это диалог или это допрос лампы?
То есть вы ожидаете, что на места Кремль даст какие-то указания, да? Поддерживать партию роста.
Не почему поддерживать? Может, это не мешать?
Ну, не мешать партии роста, да?
Ну, например, если Кремль даст такие указания, я думаю, хуже для общего дела в стране и в городе это не будет. Мне кажется, гораздо хуже будет, если Кремль и все, что с ним связано, будет заталкивать политиков, которые готовы к парламентской работе, на улицу выталкивать. Это ни к чему хорошему никогда не приводило. То есть другое дело, что, конечно, не хотелось бы, но если потребуется, мы и к уличной работе готовы. Я это демонстрировал неоднократно в своей политической биографии. Но мне кажется правильно, чтобы оппозиция находилась в парламенте, а не на улице. Но еще раз говорю, это вот больше вопрос к Кремлю. Я делаю свою работу. Если в чем-то я совпадаю с какими-то соображениями Кремля, ну и на здоровье, это значит, они со мной согласились в чем-то. Если нет, ну значит нет.
Хорошо, вот этот компромисс... Сейчас закончится этой партия роста, да?
Так
вот.
Нет, мы можем про нее вообще и дальше говорить.
Этот компромисс вы как понимаете, да? Что вы вот откажетесь от радикальных заявлений, да, каких?
Нет, я ничего не отказываюсь, я не знаю, что считать радикальными заявлениями.
Ну, например, про Крым, да? Ну,
вот, моя позиция известна. Моя позиция известна, я ее много раз повторял, говорил в разных формах. Значит, но то, что касается городской политики, не очень понимаю, при чем здесь Крым. Более того, я считаю, что на самом деле рассуждения сейчас вокруг Крыма, они достаточно вредны. Более того, они вот играют на руку тем, кто как раз эту карту разыгрывает для того, чтобы уйти от обсуждения других вопросов. Ну, как пример один из нашей парламентской жизни, когда коллега-депутат Кущак говорит, что вообще-то он разбивал этот парк Малиновка. Ну, например. Но он не может его защищать вместе с теми, кто поддерживает джидобендеровцев. ну, условно, там, всеми депутатами, со мной или с Вишневским, там, и так далее. То есть, вот эта история, зато Крым наш, вот обсуждение бесконечное, или зато он не наш, там, и так далее, вот, вот историю в эту ипостась, на самом деле, неправильно. Я готов обсуждать вопросы
то есть,
про Крым.
То есть вы будете избегать каких-то острых...
Сергей, ну разве сейчас я избегаю? Мы можем с вами...
Ну, хотите... в общем, достаточно.
Нет,
да?
Я считаю,
в достаточной степени.
Я не знаю, в какой степени. Вы от меня хотите сейчас поговорить на эту тему, чтобы мы потратили на эту передачу? Я
нет,
готов.
Я не готов.
Я, более того, готов вам подробно рассказать о своей поездке в марте 2014 года, когда произошел так называемый референдум. И все вот мы здесь обсуждали в той или иной степени, значит, что там происходит. Я, например, туда поехал в мае, через два месяца, чтобы своими глазами посмотреть, чтобы составить свое впечатление. А потом в январе поехал в Киев. Я хочу сам видеть, потому что я не доверяю ни той, ни этой стране, в смысле пропаганды. Я думаю, кстати, вы с Антоном, Сергей, гораздо лучше меня знаете механизмы работы этой пропагандистской машины. Не потому что вы в ней участвуете, а потому что вы хорошо знаете просто силу профессии. И отлично понимаете, что лучше своими глазами поехать посмотреть, чем становиться на ту или иную сторону однозначно и делить все на белое и черное.
Максим, я хотел спросить про партии. Я не зря начал с партии. Вот я запутался, честно говоря. Вот есть гражданская платформа, есть правое дело, переименовавшееся в Рост. Гражданская платформа исключила Федотова за то, что он съездил на съезд этих значит, оппозиционеров в Вильнюс. Это гражданская платформа имеет какого-то отношения к правому делу или это разные
партии? Мне это неизвестно, Антон, так же, как и вам. Абсолютно неизвестно. Мне известно, что есть Оксана Дмитриева. Человек со своей репутацией, своим политическим бэкграундом, да, со своей кредитной политической историей. Есть Максим Резник. Человек со своей политической кредитной историей и своей репутацией. Они вместе решили объединить усилия. Есть менее чуть известные люди, такие как Ирина Камола, Ольга Галкина, Сергей Трахманенко и так далее, наша депутатская группа. Значит, вот мы есть. Да, и в этом смысле, какие там кругом вокруг нас измы или вокруг других, мне кажется, вам ли мне рассказывать, что это
вот
все достаточно
пустое. Я хочу узнать,
как
происходит.
Вот я вам хочу сказать, я вам предлагаю проголосовать за тех людей, которых вы знаете. У них есть политические биографии, есть поступки, которые они совершают на протяжении определенного периода времени. Значит, и будет программа, и она и есть, собственно.
Не, ну, Максим, ну, мы тебя
знаем. Она будет называться, да. Она будет называться «Партия роста». Это принципиальный для вас вопрос, как она называется?
А список утверждены?
Нет, конечно же нет.
Нет, я просто помню историю вот с Прохоровым, да, там Ройзмана включили в список,
да, я понимаю,
и тут все развалилось немедленно.
Ну, я в такой ситуации тоже был, когда были прошлые выборы, это легко проверить, в 2011 году я тоже был в черном списке Кремля, и партия, которая, так сказать, своей девственностью политической давно, правда, потеряна и гордится больше других, партия «Яблоко», значит, например, всех включила в думский список на выборы, а меня там нету, потому что я был в черном списке, можете это посмотреть. Значит, но... Я к чему это говорю, что со мной такое может произойти и сейчас, но это не повод мне менять свои взгляды. Значит, пока такого не происходит. Что мне здесь нравится еще, что важно? Я знаю, что в журналистской среде эти идеи вообще такой петербургской определенной самостийности и некой, ну, такого отдельного политического контекста, вот в целом федерального, они живучи и вызывают там симпатию. Обратите внимание на нашу депутатскую группу и вообще на этот союз. Значит, это все люди, которые так или иначе, в той или иной степени, были вынуждены покинуть федеральные оппозиционные партии. Камолова, КПРФ имени Федорова, которого разгромил Зюганов. Дмитриева, «Справедливая Россия», которая просто продала и предала ее после истории с губернаторскими выборами. Ну, история наша яблочная тоже хорошо известна. Всем было известно, что много лет я мешал, как мне говорили мои старшие федеральные яблочные товарищи, договариваться им с Кремлем. То есть мы люди, которые прошли вот эти... круги политической партийной работы. И мы теперь говорим, вот, ребята, мы есть петербургская альтернатива. Со всеми нашими ошибками, со всеми вашими претензиями к нам, но и с нашей биографией. Мы говорим, мы сами решаем, какая у нас будет программа, какой у нас будет бюджет альтернативный, в том числе нынешней политики, что мы будем говорить, какие идеи предлагать. И, кстати, мы довольно активны, если вы заметили.
Какие идеи? Вот вкратце.
А вкратце, пожалуйста.
Три идеи.
Значит, альтернативный бюджет заключается в том, чтобы прекратить историю обслуживания за счет бюджета крупных инвесторов-вампиров. И сократить неэффективные расходы, в основном, которые там порядка 14-15 миллиардов, это управленческий аутсорсинг, и порядка еще 15 миллиардов, это обслуживание тех инвесторов, которые являются чьими-то друзьями. Там город Южный, Лахта-центр, государственно-частное партнерство «Славянка». То есть перестройка бюджетной политики. Второе — это изменение политики в сфере образования и культуры. То есть вот этого тренда, которым Петербург прославился, к сожалению, за последние годы, называемой «Милоновщины», подавление свободного творчества, попытка загнать все в рамки и прокрустово ложа каких-то новых скреп, надуманных с нашей точки зрения. Значит, и постройка этой работы, скажем так, в парадигме всему этому нужно помогать, этим не надо управлять, я имею в виду культура, прежде всего, и образование. Ну и третья идея, наверное, которая будет востребована, это перестройка системы государственной власти в Петербурге. Потому что наше глубокое убеждение, это, кстати, все оформлено в законодательные предложения, что неэффективность системы, ее главный порог заключается в абсолютной бесконтрольности районных администраций Петербурга, имеющие огромные полномочия, контролирующие территорию, где живут сотни тысяч жителей, и при этом не имеющие никакого народного представительства.
Передать все это в муниципальный совет?
Нет, не получится передать в муниципальные советы. Первый шаг в этом направлении – это утверждение глав районов в парламент. Это максимальное возможное увеличение полномочий парламента. Кстати, сколько этот вопрос все равно будет, можем потом перекинуть мостик к моим отношениям и моему отношению с Вячеславом Макаровым.
Что это вопрос? Может, мы до него и не доживем.
А, ну не знаю, мы посмотрим. Хорошо.
Я носите у вас просто только предлагаю. Идея.
Да, вы так долго рассказываете,
что я боюсь, что Вячеслав Серафимович, что не вернемся.
Вот, а мне кажется, эти вещи связаны, как ни странно. Но вот мы недавно предлагали этот вопрос рассмотреть, пока еще не созрели, но я абсолютно убежден, что вот, ну, по крайней мере, в своей работе с этим сталкиваюсь, что подавляющее большинство вопросов нарушения прав граждан – это районное звено. Абсолютно бесконтрольные феодальные князьки, причем зачастую при помощи своих персональных характеристик, усугубляющие вот эту систему родовую с точки зрения бесконтрольности районных администраций. Вот это тоже нужно исправить. Вот вам три идеи, но их будет больше.
Нет, вот замечательно. Сейчас... Вот народ, избиратели, да, если считать, что выборы честные, они понимают эти идеи? Они готовы их воспринять? Они готовы проголосовать?
Я думаю, что да. Вот, честно, единственное, чего я не делал, ну, я, наверное, много, наверное, чего не делал, но, как мне кажется, я никогда не считал избирателей глупее себя. И поэтому я с ними разговариваю так, как бы я разговаривал с любым человеком, как я воспринимаю, как равных себе. Да, если мне эти идеи кажутся важными, у меня есть, не знаю, иллюзии, но я так считаю, что именно так и нужно разговаривать. Пытаться объяснить то, что ты сам считаешь важным. Эти идеи, ну, как-то были востребованы, по крайней мере, раньше в моей политической деятельности. Я не знаю, что могло в этом смысле измениться.
Хорошо, вот на любых выборах все время идет разговор о том, что надо договориться между, не знаю, родственными партиями. Да, там, Яблоко договориться должно там, с другими демократами, да, поделить округа. Вот сейчас будет такие договоренности?
Я бы это очень хотел, я всегда был сторонник этого. Ну, честно вам скажу, вот что еще важно в нашей конструкции, мы сейчас как раз обсуждаем содержательные программные вещи. Мы не обсуждаем, кто где пойдет и как мы будем делить мандаты. Это мне нравится, потому что нет федеральной крыши, которая нам что-то навязывает. Но я, конечно, считаю абсолютно неправильной ситуацией, которая может сложиться, вот, например, в Думском округе, который связан с центральной территорией города, где туда входит Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский, центральный район. Я уже говорил, и в этом контексте говорил, что я сам готов быть кандидатом. Городу там нужен депутат-городозащитник. Ну, мне это очевидно. Им не может быть Бортко заявленный в силу того, что он выступал за башню «Газпрома», в силу своих сталинистских наклонностей. Этим депутатом не должен быть даже самый замечательный единорос, потому что просто будет сильно не свободен в своих решениях. Ну, вот там должен быть городозащитник. Но сейчас получается, что там могут быть кандидатами и Ковалев, и Вишневский, и Рейн. И, наверное, это не здорово. Ну, просто, ну, как же так не здорово, что так получается, что на Васильевском острове мы с Ковалевым можем быть вместе.
Да, а вы все пойдете в Думу, да? Ну, и Ковалев, и
то, что вот, по крайней мере, обсуждается. Это возможный вариант. Я сейчас говорю, у меня таких амбиций особых нету. Если я готов договариваться и уступать это место, еще раз говорю. Но, конечно, должна быть улица за сторонним движением, потому что, к сожалению, к этому пока оснований немного, потому что есть взаимная неприязнь, и это свежая кровоточащая рана между «Справедливой Россией» и Оксаной Дмитриевой. И здесь я считаю, это моя позиция, я не знаю, с этим, мне кажется, сложно согласиться, что это они ее предали после того, как она выдвигалась от них на выборы губернатора и честно старалась в них участвовать, они ее просто сдали. Ну и, конечно, эта рана тоже не зажившая между Яблоком и мною. Да, ну так будем говорить, или группой, которую исключили вместе со мной. С моей стороны, я не живу с головой повернутой назад. Я готов эти вопросы оставить во вчера. Товарищи все по-прежнему требуют наказать фальсификатора. А мне как бы не хочется. Я как бы готов обсуждать, кто там настоящий фальсификатор. Я готов обсудить эти вопросы. Серьезно. Явлинский, с моей точки зрения. Человек, который фальсифицировал все эти процессы, которые шли в Петербургском яблоке и делали его здоровым. Он вмешался, пришел, увидел и развалил. Ну, это коротко, если. Я с ним здесь у вас готов, в каком-то другом формате. Но я бы не хотел. Вот этого я не хочу обсуждать. Они все время навязывают эту тему. Я готов обсуждать, как нам сделать так, чтобы я не конкурировал с Вишневским. Или Ковалев с Вишневским. Или вообще мы не конкурировали с Яблоком в тех или иных округах. Но, еще раз говорю, я вот вам здесь говорю, я это могу в любом публичном формате сказать. Я к этому готов. И я считаю, это было бы правильно. Потому что задачи другие стоят. Но будет ли это, не знаю. К сожалению, вот мы в этом смысле более вольны, потому что нам никакой Титов, при всем уважении к тому, что он будет лидером, да, партии, от которой мы будем баллотироваться, не будет говорить, с этим договариваться, с этим нет. Убежден абсолютно, и для меня это важно, что здесь, в Петербурге, мы будем решать, как нам выстраивать политическую линию.
Максим, ну вот там, возвращаясь все-таки к Вячеславу Серафимовичу, да, но сейчас у вас есть хорошие с ним отношения, и можно с этим...
Объясните, кто это такой для начала,
да, да, хоть. Спикер ЗАГС и глава
Единой России. Ну, судя по отзывам на сайте Фонтанки, там в курсе люди, как бы.
Вот, сейчас у вас есть с ним нормальные отношения, можно как-то с его помощью решать какие-то общелиберальные, общедемократические вопросы. Ну, там, вот вы говорите, передать полномочия назначения глав районов ЗАГСу. ЗАГС — это единороссовское большинство. Вы думаете, что вот в случае с назначением глав районов единороссовское большинство будет там прислушиваться к вашему мнению? Мне кажется, это большой заблуждение.
Я думаю, что оно прислушивалось в некоторых вопросах к нашему мнению. Да?
Только в том случае, когда им это нужно.
Совершенно верно. А им это объективно нужно. Им объективно нужно. Потому что природа парламента такова, что она не терпит пустоты. Если ты позволяешь вытирать ноги об оппозицию, то завтра ты сам оказываешься вот в ее положении. Просто что как бы, ну, заполняется это пространство. И они, собственно, сейчас это уже понимают. Правда, к сожалению, на исходе созыва. Поэтому задача оппозиции не только в том, чтобы победить, а это, конечно, главная задача, но и в том, чтобы сформировать такой парламент, где ни у кого не будет правила одного ключа. И вот могу вам сказать сейчас, еще до выборов, если они сложатся таким образом, что оппозиции и партии власти, например, придется договариваться, то есть не будет диктат одной партии или там парламентского большинства явно сразу сформирован, придется договариваться, то первым условием, которое от имени оппозиции я бы поставил в пакет возможных договоренностей, это было бы изменение в устав города о согласовании глав районов в петербургский парламент. Это просто принципиально важная задача. И вот на этом этапе этого можно будет достичь. В чем заслуга Макарова? Я хочу это подчеркнуть. Его заслуга, понимаете, все познается в сравнении. За деревьями нужно видеть лес. При Макарове в Петербурге невозможно дело Шлосберга. Такие, как Шлосберг, есть в моем лице, как я считаю, Вишневский, там, Шишкин и так далее. Есть довольно много депутатов, которые много себе позволяют с точки зрения как бы сегодняшнего понимания в целом о том, что такое депутат в нашей стране. Так вот, у нас этого невозможно. И когда Макарова спрашивают, назовите национал-предателей в парламенте, в том числе по вопросу Украины, например, или там международной политики, он говорит, у нас нет национал-предателей. У нас есть люди, имеющие другую точку
зрения. Вы нужны Макарову на момент борьбы со Смольным. Все, подождите, история,
Антон,
закончится.
Не упрощайте. Да, это вы отчасти правы, но надо же еще с гузельями видеть лес. И эта позиция Макарова заключается не только в том, что нет расправы над оппозицией в парламенте, но и, например, в том, что петербургский парламент сохраняется как профессиональный институт. У нас вообще-то в региональных парламентах осталось в России только два таких. Один — Чечня, ну там понятно почему, дорогому Рамзану все, что хочешь, там понятно за то, что вот он просто есть. А в Петербурге, извините, это во многом заслуга Макарова.
Я думаю, это недоработка Смольного.
А вы можете так взять это и разделить? Недоработку Смольного или заслугу Макарова? Мне кажется, это вещи связаны. Если сегодня Макаров... Спросите его о его мотивах. Да, зачем я буду за него говорить? Ну, тем не менее, он объективно стоит на страже этих интересов. Может быть, мотивы его меркантильны, но он на страже этих интересов стоит. Так почему же его в этом не поддерживают? И причем, заметьте, я это делаю публично. Я не говорю, что там, как некоторые мои коллеги, что там, где-то там, что мы с ним как бы друзья, но как бы и не друзья. Я прямо говорю, я его поддерживаю в этом. А в этом я его не поддерживаю. И мне кажется, это и есть нормальный пиар, как принято говорить, то есть общественные отношения. Когда я честно рассказываю о том, почему я поддерживаю сегодня спикера. За что он борется? Может быть, за свои интересы. Ну, вообще, в политике все в той или иной степени за них борются. Но в данном случае его интересы, как мне кажется, совпадают с интересами общества. Чтобы в Петербурге, как правильно пишет, вот, например, Лев Лурье, выборы в петербургский парламент имели все-таки и имеют до сих пор больше смысла, чем выборы в Госдуму.
Хорошо, а вот второй ваш союзник, это Оксана Дмитриева. В 2014 году вы ее поддерживали, но до этого, например, в 2011 году, да, вы с ней конкурировали. Вот ваш союз, вы такой очень радикальный оппозиционер. Оксана Дмитриева гораздо менее радикальный оппозиционер. Вот ваш союз, это такой вот брак по расчету, вынужденная мера, или это такой долгосрочный проект, и вы будете вместе идти рука об руку, дальше там изберетесь в ЗАГС, там, фракцию общую создадите? Вот как
ну, вы это видите? Мне бы, как вообще в любых отношениях, хотелось бы постоянно, как любому нормальному человеку. Что касается, насколько я радикален или Оксана радикально, как бы это вопрос, это все это вопрос местоположения. Во время губернаторских выборов она была вполне радикальна в своих выражениях и проявлениях, да, по отношению к тому беспределу, который в отношении нее творился.
В отношении нее, да.
Да, в отношении нее, но в данном случае, еще раз говорю, Антон, она же не саму себя представляла. Ведь многие из нас поддерживали ее не просто потому, что она нам кажется идеальным кандидатом, наверное, таких нет, а просто потому, что ее участие обеспечивало альтернативные выборы, обеспечивала реальную конкурентную среду. Поэтому мы ее поддерживали. И почему сейчас в этой ситуации вы не видите, что такая конструкция, которую мы создаем, она тоже создает реальную конкуренцию?
Нет, я не спорю, что она создает конкуренцию. Это долгосрочно или не долгосрочно?
Я надеюсь, что да. Но не все от нас зависит. Я надеюсь, что долгосрочно. Мне бы хотелось всегда долгосрочных отношений.
Он откуда знает Максим?
Да, ну я не знаю, действительно.
Может, переругаются через
Может быть, завтра. Это все это возможно, действительно. Это все возможно. Но я бы хотел долгосрочных отношений. В любом случае, они должны быть честны и прозрачны для всех. Понятно. Поэтому в этом смысле, как бы, я считаю, что то, что мы делаем, можно с этим соглашаться или нет, но, по крайней мере, мы делаем это публично, прозрачно.
Максим, объясните. Вот, Кремль говорит о честных выборах. Да, меняет Чурова на там, Панфилову. А зачем ему честные выборы? Почему сейчас честные выборы? Почему не знаю, там, 4 года назад?
Я могу только предполагать. Ну, потому что я как бы не очень верю в то, что они будут честны, но я на это надеюсь. Ну, не просто надеюсь, буду стараться к этому усилия прикладывать. Почему сейчас ему нужны честные выборы, как я думаю? Ну, может быть, нет страха даже перед честными выборами, страха за результат. Кажется, что и при таком рейтинге национального лидера никаких проблем особых не будет. И потом, действительно, большая часть участников избирательного процесса самой угрозы по себе не представляет. Ничего радикально революционного нет. Даже, там, даже для тех, у кого есть радикальная риторика. Это первое обстоятельство. Второе, отсутствие этого страха порождает и желание выглядеть красиво. Ну, например, ну зачем эти болотные площади? Ну, пускай в Москве и Петербурге пройдут честные выборы. Ну, ничего страшного. Ну, в целом, страна-то позволит отрихтовать.
Хорошо, а что тогда хочет Ходорковский, когда требует от кандидатов, которые идут от Открытой России, публично заявить об этом?
Мне это не кажется правильным. Я не готов. Понимаете, я не считаю себя морального, не имею морального права, как я думаю, судить Михаила Ходорковского, потому что его...
Нет, он же человек логичный, да, значит, он что-то хочет этим добиться.
Я
да?
Вот не могу сказать. Я не имею чести быть знакомым с Михаилом Ходорковским лично. Просто если ни разу в жизни не встречался, так, ну, так сложились обстоятельства. Но я думаю, что таким образом он хочет, ну, как бы, наверное, сказать, что, ребята, я вам помогаю, не надо так как бы стесняться этого, да, честно говорите, что я, да, я вам помогаю, а что в этом такого страшного, я что там преступник, я там только что убил кого-то, эти деньги, ну, немедленно вам передал, то есть он хочет таким образом выстраивать политику, наверное, в этом есть определенная логика, но вот такое настоятельное требование, чтобы вот люди прям провоцировали власть эти, да,
мне ровно так и кажется.
Да, мне тоже так кажется. Мне не кажется правильным. Именно поэтому своего товарища, многолетнего товарища и соратника Александра Шуршева, я отговаривал от этого шага. Идти на выборы таким образом.
А он же пошел.
А он пойдет. Да. Потому что он наш товарищ. И мы вместе работаем много лет, с 2003 года. Значит, и вот он был хорошим кандидатом в Адмиралтейском районе.
А то есть у него был выбор.
У него
идти
был выбор.
С вами, да, или идти в совершенно, радикальную, как бы сказать.
Совершенно проект. Верно. Так же, как был выбор, что-то мне тут упало. Временно понизилось. Значит, так же, как выбор был у Николая Артеменко, который тоже такой, с которым мы сотрудничаем в рамках решения защиты прав студентов. Это их право, их выбор. Я с ними честно разговаривал. Они не задавали те же вопросы. Сергей, то, что вы мне задаете, Антон, очень во многом те же самые вопросы. И я, в общем, не считаю их выбор, как бы, ну, как какой-то, скажем так, каким-то плохим. Я считаю, он ошибочный. Но плохим я его не считаю, я считаю его честным. О нем сожалею. Ну вот и поэтому я считаю, что правильно было бы для решения вопроса в Петербурге, чтобы мы консолидировали усилия. А так получается действительно, что все расходятся по разным квартирам за счет всевозможных нюансов и оттенков, так сказать, вкуса. Это не очень хорошо.
Расскажите про вот ближайшую стратегию вашу. Вот вы сами-то как будете избираться? И будет ли ваш блок закрывать все округа, или вы выдвинете нескольких кандидатов?
Ну, видите, как бы, во-первых, пока мы просто действительно не знаем, будем ли мы зарегистрированы, потому что нам собирать подписи. И что такое процедура сбора подписей, ну вот это не надо здесь объяснять. Я думаю, это мы с вами втроем можем все подписи собрать условно и нас зарегистрируют, а можем их собрать как надо и нас не зарегистрируют. Это был вопрос политического решения. Конечно, будет подписи за список. Здесь я проблемы не вижу, но собрать порядка 19 тысяч в городе это несложно. Ну, и технически в том числе. И надеюсь, что мы такое количество сторонников имеем. Ну, сторонников хотя бы того, чтобы мы участвовали в выборах. Но дальше проблема. 5 тысяч в округе за каждого кандидата. Вот это реальная проблема. Надо еще курметы. Да-да-да. Вот политический обозреватель. Опять рейтинг понижает.
По спискам или по одномандатным?
По одномандатным. За список нет, отдельно?
Нет, по
одному. Только наши кандидаты, они должны по кругам же идти, теперь же система-то смешанная. Вот вам, пожалуйста, значит, нужно за каждого кандидата еще вы не доположите 5000 подписей. 4 кандидата в округе. Это считай, еще раз подписи за список. Ну, понятно, что можно собирать их дуплетом, это все понятно, но это сложная задача. Поэтому, конечно, партиям, которые такой задачи не имеют, им легче. Они могут выступить сразу везде, в том числе и в переговорном процессе легче участвовать. Да, так сказать. Понятно, что ты можешь выставить сразу всем конкурентов, потом великодушно снимать их. Да,
подождите, а если ваша партия выдвинет одномандатника в округе, он же не должен будет собирать подписи?
Должен, об этом и говорю, конечно. То есть сбор подписей и сдача подписи за список еще не значит, что за одномандатников ты также, значит, сразу автоматически регистрируешься. Нет. В Думу такое правило есть, в ЗАГС нет.
А какой там процент отбраковки может быть?
10%. 10%. Причем, действительно, там же реально эта процедура очень сложная, потому что, как ни странно, те, кто рисует, у них, как правило, более чистые подписи. Помарок меньше. Ну, просто технически это легче сделать. Да, и там только графолог вступает, да, и говорит, это, типа, не ваше, а это ваше. И так далее. А когда ты реально собираешь, там как раз это сделать гораздо сложнее. И поэтому у нас еще эта проблема будет. отстоять. Ну, мы будем стараться по максимуму выдвинуть кандидатов. Ну, абы кого выдвигать мы, конечно, не будем. Это понятно совершенно. Но, естественно, мы рассчитываем все-таки на какие-то соглашения по кругам. Но пока, еще раз говорю, вот отвечаю, возвращаясь к вопросу Сергея, шансы на то, что оппозиция будет вменяема в этом смысле, я вижу мало. К сожалению, объективно, оппозиция чаще стремится договориться с самым главным участником выборов, чем между собой. Я считаю, что это неправильно, недальновидно просто.
То есть с Вячеславом Серафимовичем, ну, вы можете договориться?
Почему именно Вячеслав Серафимович? Потому что Единая Россия, да? Единая Россия, со Смольным. Да, то есть как бы есть, ведь никого не секрет, все пытались думать, а кто тут главный игрок, понимаете? Вот мне говорят, ну что-то ты, мне много раз поступал сигнал. Все думают, Резник дружит с Макаровым. Наверное, что-то ведь не просто же так, но что-то же за это Резник должен иметь, так же нельзя просто так дружить. Хотя вот я действительно просто так дружу, там много обстоятельств, не хочу на это тратить передачку, что там это, ну, вот, наверное, не так важно. А я его поддерживал и поддерживаю, исходя из тех соображений, которые вот только что, отвечая на вопрос Антона, высказал. Я считаю, что это просто правильно было его поддерживать, потому что он на правильной стороне находится, в этом конфликте, если он существует, там, с частью Смольного. А кто-то бегал и пытался решать свои задачи.
У меня очень... один в голове вопрос, да? Вот есть Вячеслав Серафимович Макаров, да? С типичной биографией единоросса, да? Полковник, политработник, с риторикой соответствующей. Почему же он вдруг оказался таким либеральным и симпатичным? А где еще 100 полковников по России тогда таких?
Понимаете, Сергей, вот я знал Макарова до выборов только в каком контексте? В контексте, что мы с ним время от времени встречались на каких-нибудь площадках, значит, и он выступал в роли Соловья Матвиенко, рассказывал о золотом веке Валентины Ивановны, а я, ну, ровно с обратной позиции выступал. Вот и все наше знакомство, оно этим ограничивалось. Потом я знаю, что он был среди тех, и то, ну, для меня это было важно, да, ну, то есть я с ним не был знаком, что он был среди тех, что когда меня там пытались посадить в тюрьму, он тоже публично выступал, что этого делать не надо. Нет, сейчас не о мотивах, а о поступке речь, да. Вот. Потом было наше общение уже внутри законодательного собрания. Все, у нас не было других площадок. Но я вижу, как человек... Может быть, в силу защиты чести мундира, могут быть еще другие обстоятельства, но по факту он защищает представителей органов власти. Даже такой, может быть, мало вам симпатичный, который есть, но уж явно гораздо более симпатичный, чем все, что есть в Российской Федерации. И он его защищает.
А Смольный будет противодействовать Единой России на выборах?
Мне трудно сказать. Это
будет у него свой список.
Я так глубоко не погружен. Я правда не...
Как человек близко... Ну, знакомый с Вячеславом Макаровым, вряд ли вы не обсуждаете эти вопросы.
Если честно, я не обсуждаю с ним вопросы, связанные с внутренними делами Единой России. Во-первых, мне это не очень интересно. Ну, просто потому, что какая-то там своя собственная кухня. Меня интересует Макаров не как лидер Единой России, а как на данный момент председатель законодательного собрания, как спикер законодательного собрания. И в этой ипостаси его деятельность я в основном поддерживаю. А то, что он там, как он будет там делить округа с Единой Россией, ну, ей-богу, поверьте, мне это не очень интересно ни с какой точки зрения.
Мы держались, но не удержались и все-таки скатились на Вячеслава Серафимовича.
Ну, что делать?
И им мы должны заканчивать, потому что мне уже показывают, что время наше заканчивается. Вот, спасибо большое. В эфире был Максим Резник.
И Макаров, как вы видите.
Макаров, да. Который агитировал за Вячеслава Макарова.
Ну хорошо, пускай, если вам так легче, пускай. Ну,
выборы еще не начались, поэтому можно агитировать.
Нет, а голосовать за Единую Россию не надо.
А за Вячеслава Серафимовича? В округе надо?
Давайте посмотрим на весь набор конкурентов.
Ушли от ответа. Ну ладно, спасибо большое.